Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это 9 августа, пятница. И здравствуйте вам, доброе утро. Я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. И у нас программа всего лишь о лучших друзьях каждого мужчины. И немного о нас с вами. И немного о министерстве по чрезвычайным ситуациям и все такое. Хотя мне кажется, что обычную нашу кричалку утреннюю сегодня нужно было бы так: «Прячьте свои моторы!» Или «Убирайте из-под деревьев свои моторы!» Вот до чего довел нас мир цифровизации. Как написал один из пользователей Инстаграма, при аналоговом телевидении такого не было. А цифру прерывают предупреждениями от МЧС. Значит, вот что нам обещает МЧС. Шквалистый ветер. В порывах до 25 метров в секунду. В порывах до 25 метров в секунду. Небольшими, абсолютно бесхитростными вычислениями на 60 на 60. Все, и 3-0 потом забираем. Мы получаем 90 километров в час. 90 километров в час. Попробуйте на 90 километров в час выставить руку в окно автомобиля. Вы уже чувствуете, что она превращается у вас в планер, в крыло, да? Вы так вниз немного ладонь наклоняйте, вниз пошла рука, вверх, вверх пошла рука. А теперь прикиньте площадь тела человека. Я вам скажу, при 90 километрах в час среднестатистического человека с дороги-то сдувает, в общем-то. Видал я такое в Исландии, о чем в Инсте уже написал и повесил картинку. Это не когда-то случайно был снятый таймлапс, а сегодня по случаю я его использовал, как это обычно делают пользователи Инстаграма. Когда нечего постить, нужно придумать что-нибудь со старыми картинками. Нет, сегодня целенаправленно, увидев, что предупреждение, запечатлел то, как меняется погода с нежного розово-голубого утра, которое я еще застал, потому что вы просыпаетесь позже, а я просыпаюсь раньше. Я застал нежное голубое, розово-голубое утро, трогательные облака, такие ошметки облаков, которые, на удивление, быстро двигались. И я думаю, вот это надо как раз и запечатлеть. И запечатлел. Оказывается, что все это предвестие бури. Буря! Скоро грянет буря! Ну и вот все такое. Поэтому, пожалуйста, мы все с удовольствием думаем про власть и про МЧС, что они таким образом бдят. Ну, в смысле, что они таким образом перестраховываются. Ну, в смысле, что они таким образом даже не бдят, а хотят перебдеть. Мол, дескать, мы вас предупредили, вы теперь уже сами... Сейчас. Вы теперь уже сами, пожалуйста, принимайте решение, но только... У меня к вам большая просьба, как бы говорит МЧС или власти нам говорят. У меня к вам большая просьба. Вы, пожалуйста, потом не жалуйтесь, что на вас упало дерево. Или что крышу где-то сорвало, и она упала на вас. Или что вы шли по улице, и на вас упала конструкция. То есть любой сценарий, который бы мы ни придумали, трагический, в этом сценарии на вас что-то падает. Так вот, когда на вас что-то упадет, вы, пожалуйста, не жалуйтесь потом, что мы не предупреждали. Мы вас предупреждали, и мы думаем, что это вот такая история. Ровно поэтому нас предупреждают.
Сейчас Максим Горький читает Павел Беседин.
Я подумал, Павел
Над
Беседин.
Над седое равниной море ветер тучи собирает, между тучами и морем гордо реет буревестник, черной молнии подобный, то крылом волны кос...
Да ну, фигня. Нет, посмотрите, лучше есть анимационная, кинематографическая анимационная лента. Вот это вот, вот она.
Вот.
Обалденская тема. Правда, она длинная, я не смогу все это делать. Вот сейчас, сейчас, где девочка? Где девочка? Сейчас. Вот.
Он кричит.
Федотов! Федотов!
Ну, это из класса.
Что я сделал-то?
То сделала.
Летучий смешит радость.
Буревестник называется. Посмотрите мультик. 10 минут буквально.
В этом крике жажда бури. Зиму гнева. Пламя страсти.
В этом крике жажда бури. Вот что здесь. Это я к чему? Это я к тому, что, ребят, иногда предупреждение от МЧС — это просто попытка перебдеть. А иногда предупреждение от МЧС — это действительно фактическое предупреждение. И нам с вами не дано до конца исследовать этот вопрос и точно понять, это что? Что это? Это предупреждение или, ну, в том смысле, что это какая-то фигня, и на всякий случай, вот что я хотел сказать, я долго заходил, но зайду, но на всякий случай, не паркуйте автомобили сегодня у деревьев, у рекламных щитов и у чего-то такого, что могло бы с легкостью обрушиться на ваш автомобиль. 377 260 автомобилей прямо сейчас одномоментно находятся на дорогах нашей с вами столицы. Семь одиннадцать. Я очень приветствую вас категорически, все, кто уже зашел. Сега Александр Васильевич, Сергей Васильевич тоже. Вы родственники. Шеф-комендор Владислав, почтальон Стечкин, Вовка 4С. Это разные люди, Вовка и 4С. Алекс Мир, Вальдемар из тайги. Там сегодня до 16 градусов выше нуля. Так вот я смотрю на прогноз погоды. С нами Катерина Романко и еще Гагога, Михаил Михаил, Антон, Сергей Феофанов и Евгений Евгений, деревенский парень, Тимур Курденко, Алекс, ваш слушатель, Дима Конь, Конь, Георгий Конькова, МОФ, лучшие люди планеты уже в нашем телеграм-бот-мессенджере. Ре, ре. Говорит МСК-бот, говорит МСК-бот латиницей, как слышится, так и пишется. Еще одним негативным побочным следствием грядущего урагана могут оказаться проблемы с рейсами в аэропортах, в аэропортах. Поэтому на всякий случай онлайн-табло пробивайте перед тем, как выезжать в аэропорт. Может быть, ваш рейс задерживается или отменяется. Чрезвычайно прекрасно, Бугагачка, вижу вас, и СВС тоже только что подключился к нам. Рад видеть вас, ребята, заходите, и глаза, главное, оба открывайте. Семь три девять четыре восемь, телефон прямого эфира. 7-3-7-3-9-4-8, 495-й код. Скоро ответ держать по движению. Традиционно все, что вы слышите здесь в виде утренних пилюль бодрости, вы также можете найти в телеграм-канале «Автоводитель через УТ Аутоводитель», но только после моторов.
В движении.
7373948. Как грядущая непогода сказалась уже на движении в том районе, где находитесь вы? Здравствуйте. Доброе утро. Я приветствую вас.
Доброе утро, Роман. Доброе. Ну, где-то по трешке все нормально. Я хотел предупредить. В воскресенье у мусульман будет праздник.
Ой, пропадаете вы. А он разве не в какую-нибудь пятницу должен быть? Нет, в воскресенье? Разве? Ну, ответьте, на трешке все хорошо с движением, но все плохо со связью. Да он разве не... Я просто все время думаю, что я попадаю на него вот как раз в пятницу, потому что здесь вот и не припарковаться. А если припарковался и не уехать потом, потому что чрезвычайно массовый наплыв... людей к культовым заведениям, потому что у нас здесь на Большой Татарской как раз одно из таких учреждений. Но если воскресенье, это даже хорошо. В любом случае, с наступающим, и я не знаю, можно ли с наступающим поздравить. И воскресенье тоже хорошо, в том смысле, что как бы мы не пересечемся, непричастные к этому празднику и причастные к этому празднику, мы разойдемся и не будем друг другу мешать, ведь это же прекрасно. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро. Волоколамка сегодня едет, на удивление, очень быстро.
А в каком месте? В каком месте?
Ну, где-то эстакада, выезд на кольцо. Вопросик маленький, от не вы вчера на новом Q8 ехали по Ильинке?
Нет, это или я, но матрица дала сбой, и это я будущий, потому что я его сегодня вечером забираю к 8.
Шикарный автомобиль, мне кажется, даже лучше, чем Porsche.
А какого такой, глубоко зеленого цвета, темного или рыжий?
Нет, на нем прям написано Q-новый 8.
Что-то я на таких не езжу, это тест-драйвовский из дилерского центра, а у меня ничем я не понял. Заклеенный будет. Я надеюсь, что будет зеленый, потому что маркетинговый цвет для Q8 рыжий. А я хочу глубоко зеленый. Есть такой красивый цвет. Вот прямо ретро-цвет. Ретро-цвет для старых-старых ретро-ягуаров. Глубокий-глубокий зеленый, почти что черный, но зеленый. Вот это роскошный цвет. Сегодня забираю. Думал не анонсировать, но раз уж вы за меня это сделали. Так что ловите меня уже завтра на Q8. Правда, цвет еще не знаю. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Олег вас беспокоит.
Далее.
Все нормально, все в порядке.
Скажите, с какой стороны надвигается непогода? На нас, с вашей? Или, говорят же, из Питера все началось.
Нет. Я сегодня ехал, достаточно далеко. То есть я почти с Клина заехал.
Все, я понял, с востока идет, потому что я сейчас смотрю, и Москва-Сити... Москва-Сити исчез комплекс зданий Москва-Сити. Сейчас я только МИД вижу, и МИД уже расплывчатый. Москва-Сити не вижу. То есть на нас сейчас, вот прямо, Олег, представьте, я сейчас вижу, как стена дождя идет на нас. Все, сейчас МИД тоже уже исчезнет.
Да, вот это прям тоже было заметно, поэтому погода не радует.
Нет, не радует. Нет, там наоборот было. Солнце блестит на куполе Капитолия, но не радостно на душе у простого американского рабочего. 42 километра в час, тем не менее, довольно высокая скорость движения в центр. Из центра 49 километров в час. Уже 420 тысяч автомобилей в столице. В начале программы я зафиксировал. Я сразу ЦАПа нажал. 420 сейчас, а в самом начале, вот как только новости стартовали, 355-779 было. 355-420. Проводим нехитрые вычисления и получаем... сколько получаем? 65 тысяч, правильно? 65 тысяч автомобилей за 20 минут прибыло в столицу. Мне кажется, нормально.
Моторы.
Я вас слушаю внимательно. Да, здравствуйте, доброе утро. Доброе.
Да, Роман, доброе утро, это Владимир.
Да, Владимир.
Утро всем. По движению, да?
Давайте, еще, если есть что сказать, я уже закрыл, но все равно.
При съезде с М4 на внутренний МКАД, там в самом конце бабочки двоих, наверное, ветром притянуло друг к другу, там они перекрыли правую сторону, поэтому там все слева. Роман, вопросик такой вот, касаясь, вот раз уж про Audi заговорили, может быть, мне так кажется, как-то катастрофически все меньше и меньше становится новых Audi на дороге. Вот вроде Бэхи есть, Мерседесы есть, что с Audi?
А в смысле, что люди не покупают их?
Вот мне кажется, что их совсем мало, вот новых Audi практически, я вообще не вижу.
Ну, я думаю, что здесь отчасти ценовая политика. Вот. Слушайте, а новые BMW, вот вы часто видите?
Вот прям сейчас вот на М4 пронеслась, не знаю, пятерка.
А у вас какой автомобиль?
У меня Шкода, ой, Шкода, что, по Фрейду оговорка. Хюндай Солярис у меня.
Хорошо, Шкода. Главное, чтобы он сейчас этого не услышал.
Да, он у меня хороший.
Солярис. Скажите, а если бы вот вам сейчас предложили, я за психоанализом займусь, если бы вам предложили на выбор Мерседес, Ауди или БМВ, что бы вы выбрали? Меня вчера китайские коллеги спрашивали об этом. Представляете, я вчера весь день провел с китайцами. И сегодня проведу с китайцами весь день. Это вообще отдельная история. Но это такое. Так вот, все же, большая немецкая
Роман,
тройка.
Я бы выбрал Audi. У меня когда-то была четверочка старая, добрая. Вот, была единственная моя Audi в жизни. Я вот люблю эту марку очень. Поэтому, собственно, и вопрос у меня такой возник.
Я понял. Все, я провалился мой тест. Я думал, что BMW все-таки. Но просто бывает такое... Знаете, бывает... Да, спасибо большое. Бывает такое... Но это особо замечаешь, когда ты тестировщик, помимо всего прочего, часто меняешь автомобили, и тебе попадает какой-нибудь в руки автомобиль такой, ну, не очень распространенный, для тебя в твоем внутреннем мире не очень, как бы, заметный, ну, там, какой-нибудь Nissan Murano. Вот в моей жизни Murano присутствует вообще никак. Ну, в смысле, мысли о Murano, разговоры о Murano, планы какие-то связанные с Murano, ну, вообще никак не присутствует. И поэтому кажется, что... Ну, как будто бы ты его и не видишь. А потом вдруг берешь его в тест и замечаешь, как много, оказывается, на самом деле, муранчиков в городе. Я вот думал, что, может быть, у вас вот с этим связано, но нет, оказывается. Цена на Audi не всем по карману, пишет Денис. Денис, вы знаете, но цена на 90% автомобилей не всем по карману. Я бы даже сказал, на 100% автомобилей не по карману. А кто покупает автомобили по карману? Вот вы купили автомобиль, и это, в общем-то, для вас было такое приобретение. И что значит по карману? Вот что значит по карману? Я не знаю людей, которые могут просто так... Вот в моем ближайшем окружении нет, есть один. Ромочка, привет тебе, доктор дорогой. Да, вот этот может. И Бентли, и Роллс-Ройс, и все что угодно. Но успешный бизнесмен, медицина приносит нынче столько денег. Да всегда приносила. Вот, а так-то больше... Вот, как правило, это всегда серьезное вложение с серьезным планированием, долгосрочным планированием автомобиль. Это, конечно, если вы не собираетесь приобрести какой-нибудь ржавый хлам за 50 тысяч рублей. Это мы-то и не называем даже автомобилем. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Роман, доброе утро. Григорий, Москва.
Григорий, как вы готовились к приобретению автомобиля? Насколько это высосало ресурсы из вашего домохозяйства всего?
Вот прям по теме, да, я позвонил. Ну, смотрите, я вообще провел такой интересный анализ. Вот взял 2012 год и вот нынешнее состояние дел. В 2012 году, ну, я работал там в банке, как и сейчас, но гораздо ниже по должности. Получал, грубо говоря, там, ну, 70 тысяч рублей. Я себе смог позволить на тот момент, 23-летний парень, в 2012 году, купить «Шкоду Октавию РС» новую в автосалоне на заказ за 1 200 000 рублей. На сегодняшний день я...
Да вы мажор, батенька.
На рапиде я.
Вот она жизнь банковского клерка. Вниз по
неспадающему. Я поднялся по карьерной лестнице, но на сегодняшний день РС-ка стоит там 2 400 2 500. Дается.
Да.
И за эти деньги я вот смог купить аналогичную сумму потратить. Я смог точно такую же, как и в 2012 году. Но цены выросли. И вот еще одну вещь хотел сказать. Тут недавно выходила Subaru XV за 2 400 000 рублей, какая-то спецверсия.
Да.
Все пользователи в интернете осудили представительство Subaru, что, мол, о чем вы думаете, выводя этот автомобиль за такую сумму. Я посмотрел на цену в долларах на этот автомобиль в Америке. Она стоит 28 тысяч долларов на сегодняшнему курсу.
Это
1 700 000, не 2 400.
Да.
А если взять цену... 2012 года, по курсу 2012 года, эта машина стоила в 2012 году 880 тысяч рублей. И цена в долларах с 2012 года не сильно поменялась.
Не сильно.
В других странах, кроме нашей.
Да.
И эта базовая комплектация стоит по 2012 году по курсу 660 тысяч Subaru XV.
Но мы...
А у нас что продается? Лада Гранта с автоматом.
Вот нет, у нас продается много чего, спасибо вам большое. У нас продается много чего, и Kia у нас продается, и все. Тут вопрос локализации. У Subaru-то нет производства в России, потому и автомобили столько стоят. У нас же идет поддержка автомобильной промышленности отечественной, а значит, пошлины, ввозные, таможенные пошлины на автомобили. И вот вы на своем Subaru приезжаете из Японии, приходит паром с машинами. Вот здесь она стоит, вот на одном пирсе, вот тут она стоит, стоит столько. Проезжает несколько метров и стоит уже на 60% больше. Просто проехал по одному и тому же пирсу проехал автомобиль. Но до таможенных процедур и после таможенных процедур. Привозите, локализуйте здесь производство, как бы государство говорит. Привозите к нам, давайте, устраивайте нам здесь наш отечественный автопром с выпуском ваших забугорных автомобилей. И эта стратегия, как мы видим, она возымела результаты. Даже Мерседес пришел к нам сюда, и в ближайшем Подмосковье у нас уже работает вовсю, выпускает Мерседесы завод, производство. Даже китайские друзья сюда заходят, при том, что перспективы и какое-то долгосрочное стратегическое планирование китайского автопрома мне представляется лично, ну, примерно таким, как сейчас пейзаж из окна. Ну, все в дымке, в белой, в пелене, ничего не понятно. И это не мешает китайским нашим коллегам приходить сюда с производствами. В Туле, я напомню, построен завод «Хавейл». И прямо из Китая приехала сюда группа журналистов для того, чтобы, внимание, из Китая приехала группа журналистов, Гуанчжоу, по-моему, откуда, ну вот неважно откуда, чтобы знакомиться здесь с китайским автомобилем, снять обзор про китайский автомобиль из Китая. И я у них в качестве местной достопримечательности. Человек, который что-то знает про Москву, дороги, автомобиль этот. Автомобиль Хавейл F7. То есть действительно приехала арава целая знакомиться с российским автомобилем. Российским автомобилем Хавейл F7. С дикими возгласами каждый раз встречают Ламборгини на улице. А почему у вас так много Мерседесов? Что, любят Мерседесы у вас, говорят? А почему так, так много их? А вот а что нужно выбрать между Мерседес и БМВ, к примеру, там, или еще что-то? Забавные до невозможности. Вроде бы взрослые, но такие, ну, в общем, классные. Вот, и сегодняшняя погода, она как бы показывает, что нам будет весело, потому что сегодня мы поедем Хавейл испытывать в условиях лютого оффроуда. Ну, насколько оффроуд может быть лютым для этого автомобиля. Кстати говоря, сам F7 привлекает внимание. Внимание привлекает и не только китайцев, но и русских. Мы вчера были в Лужниках, и там целый консилиум. Приехал охранников, каких-то начальства рассматривать автомобиль. Рассматривать, смотреть, сидеть. А что с мотором? А коробка? Семиступенчатый робот? Это фигня какая. Я говорю, ну, мокрый, нормальный, мокрый. Это все, можно брать мокрый. А, ну если мокрый. Почему Хавейл F7 у нас стоит дороже, чем в Китае? Я не знаю, почему он стоит дороже, чем в Китае, потому что я не знаю, сколько он стоит в Китае. Поэтому мне сложно судить. Да, доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман.
Ну вот как не вы знаю, приобретали автомобиль? Сколько вам приходилось, затянув поясочек, не кушать, не пить, не развлекаться с женщинами, не того сего?
Ну, это было...
Фомина удивилась, а ты же не знала, что в статье мужских расходов с женщинами того сего это самая большая трата вообще всего, и времени, и денег, и сил. Да.
Это было несколько лет назад, и ничего мне...
С женщинами стоило. Или с автомобилем? С автомобилем. С автомобилем. Да. Почему не стоило? Как?
Ну, потому что это было достаточно доступно, вот, а сейчас недоступно. Вот, если раньше можно было купить Lexus, то сейчас за те же деньги сопоставимые.
Можно
Lexus нельзя купить.
Спасибо вам большое. Можно я посоветую вас, как этого райдера для пресс-релизов автомобильных? Потому что иногда на три страницы присылают, и невозможно же. А здесь посмотри, какая лаконичность. Раньше было доступно, а сейчас недоступно. Вот просто есть у нас гранит здесь, давайте отольем.
Моторы.
7.35, мы продолжаем. 484 тысячи автомобилей уже в столице, еще плюс 64 за прошедшие буквально 15 минут. Еще раз, у нас предупреждение штормовое, грозовое, ураганное, буревестное. Поэтому от деревьев подальше, от всего подальше, найдите какую-то небольшую пустыньку здесь в Москве, и вот там паркуйте свой автомобиль и сами там ходите вокруг него. Но на всякий случай еще и пробивайте свои рейсы, потому что первое, на чем сказывается, но я имею в виду с точки зрения транспортной инфраструктуры, мне кажется, что непогода сказывается на аэропортах и на авиационном сообщении, поэтому пробивайте свои рейсы, онлайн-табло, смотрите, ну, чтобы не тратить время попусту, если вдруг там какие-то накладки. Все, 7373948, это телефон прямого эфира, 495-й код. Я слушаю вас внимательно. Здравствуйте.
Доброе утро, Игорь. Доброе. Москва, постоянный,
да,
слушатель вас.
Доброе, очень классно.
А у меня к вам такой вот вопрос. Вы тестировали новый Hyundai i30N? Или вообще слышали?
Конечно, слышал. И постоянно отираю с этих с лацканов пиджака сопли своих коллег-журналистов, которые их пускают. Сопли, слюни. Последнюю порцию вчера буквально в Инстаграме увидел от очередного коллеги своего. Но сам не катал, нет. Я не доехал до теста, который был, ага, в Мечково. А взять вот так вот, чтобы в городе, тоже пока не доходит руки.
А я вот похвастаюсь, позвольте.
Похвастайтесь.
Вот позавчера на тесте.
Так.
Очень остался доволен, даже не то, что доволен, а крайне удивлен, я бы вот так вот сказал.
Потому что вчера, я вам скажу, что вчера вот эта порция очередных соплей, которую я видел, там было сказано, что даже Авентадор не доставляет такого удовольствия, как эта фигулина, потому что от нее не ждешь ничего, еще и на палке, а он же у нас в России безальтернативно только на механике. Ну, расскажите, как.
В общем, еду я по трассе, едет впереди меня сумасшедший автомобиль, весь в наклейках Мартини, там, Лиман, Порш 911. Не скажу точно, но, судя по внешнему виду, старенький, очень заряженный. И мотоцикл. Вот, ну и решили мы с ними как-то немножко похулиганить. Но я вам так скажу, что не то, что не отставал, а в некоторых моментах даже, блин, крайне удивлял водителя, что Порше, что пилота байка прям очень-очень.
Слушайте, а каким образом вы попали? Это тест у вас такой был или просто перегоняли автомобиль куда-то?
Тест-драйв.
Вот,
если хотите, могу компанию назвать в эфире, где это все, ну, можно пройти.
Нет, у меня, я же напрямую с представительствами общаюсь, и там это дело одного звонка. Просто реально график очень плотный сейчас.
Очень-очень круто, советуйте.
Спасибо вам большое. Надо попробовать. Просто вы знаете как, почему я не педалировал этот вопрос? Потому что автомобиль 100% нишевый. Но вот, ну, нишевый абсолютно, это и сама компания точно понимает, и все это вокруг понимают. И мы понимаем, что эта ниша, она вычищена просто вот до стерильного блеска, никого не осталось в этой нише в России. И не случайно. То есть, когда у вас есть 2-300, 2-500 рублей, миллиона, но нужно быть чрезвычайно изобретательным, чтобы придумать себе купить Hyundai на механике. Это нужно быть фанатом сразу нескольких вещей. Причем вещей совершенно неочевидных. Нужно быть, во-первых, фанатом Hyundai. Во-вторых, нужно быть фанатом хэтчбеков, которые выглядят как Hyundai, а не как, положим, что-нибудь от BMW или Audi. В-третьих, нужно быть фанатом вот всего этого и на механике. Если этого недостаточно, всего этого, да, в-четвертых, у вас должен быть решен вопрос со всеми остальными транспортными средствами, которыми вы пользуетесь каждый день. То есть, хотя компания позиционирует N30 как автомобиль на каждый день, дескать, это такая горячая штука, которая вот вы в выходные выгоняете на трек дни, да, туда уезжаете, развлекаете себя. А всю неделю вы катаетесь, типа, вот, ну, в обычном городском автомобиле, потому что он может ездить и обычно. Но я позволю высказать некоторые соображения на этот счет, свои, личные. Ну, во-первых, чрезвычайно оригинально выглядит гонять каждый день по Москве на механике. Слишком оригинально. И слишком утомительно. Ножки устают очень. В пробочках в наших. Это во-первых. Во-вторых, но каждый день пользоваться хэтчбеком с не очень, прямо скажем, большим багажником, с не очень просторным задним диваном, не очень развитой вот этой вот начинкой ассистентов современных, без которых мы уже как бы так вот и отвыкаешь от этого всего. Вот, и вместо того, чтобы пользоваться в это время, а мы любим кроссоверы, каким-нибудь кроссовером в приличной комплектации, большим, полноприводным, с чем-нибудь таким на автомате там или на роботе, ну вот что такое, там тут уж каждый себе выбирает. То есть за 2 с лишним миллиона выбор, ну прямо скажем, большой, большой. Поэтому нужно много и адресно любить совершенно неочевидных вещей для того, чтобы стать владельцем. Вот так в тест-драйве погонять и получить удовольствие, я согласен, но это как на картинге. Вот я на картинге, вот в хорошем месте, где хорошая трасса, хорошие карты, получаю щенячий восторг. Щенячий просто восторг. Обожаю это делать. И умею, чуть не буду хвастаться, но и первые места в каких-то локальных там этих штуках приводил. Но это вовсе не означает, что я готов на пользоваться картом как автомобилем на каждый день. И тем более приобретать его для себя. Тем более приобретать его. Нет, это, вот, я щенячий восторг получил, и все, и дальше пошел, сел в свой кроссовер и уехал. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, вот по поводу N-ки.
Да.
Заходил, не катался, но заходил. Ну, скажу так, это Солярис на максималках.
Угу.
За такие деньги... Но он никакой.
Ну, вот видите, все, кто его катал, извините, все, кто его катал, говорят одно и то же. Что, во-первых, ну, точно совершенно не Солярис, ни по начинке, ни почему. Что вот выглядит он ординарно, но едет вообще запредельно офигенски. Запредельно.
То есть, за эти деньги, наверное, Купер.
Купер за эти деньги, в общем-то, я спасибо большое. Я не покривлю душой, если скажу, что за эти деньги. Сейчас я посмотрю. G70 у нас сколько стоит? Сейчас, секундочку. Нет, для того, чтобы щенячий восторг получить, действительно, Купер, но за эти деньги прям вот Джон Купер Воркс не возьмешь. Я, мне кажется, почему-то уверен, что Джон Купер Воркс стоит сильно дороже. А он, вот это N30, позиционируется именно как что-то совершенно отвязное, что-то совершенно прям вот... Где у нас здесь Genesis? Вот он, Genesis. Genesis G70. Покажись. Покажи мне цену свою, товарищ. Комплектация. Поехали. 1 199 000 старт. 2.99 уже... Причем полный привод и автомат всегда. 2.99 это следующая комплектация. 247-сильный. 2.490, ну, я думаю, что со скидочками, ну, примерно в то и станет, ну, вот примерно. Но полный привод, настоящий автомат, Genesis, комфортный салон, наличие ассистентов, там, всего вот этого, и качество, и все остальное, и сейчас нам нужно тогда посмотреть, раз такое запомнили, да, и тогда давайте... Ой, нет, не запомнили. Сейчас, Genesis, вернись, пожалуйста. Я теперь хочу посмотреть, ну, сколько 247-сильный делает достаточно. 6,4 указано мне. 6,4. Но это к вопросу о том, что если нужен прямо вот по-настоящему динамичный автомобиль. Теперь давайте посмотрим на N30, на этот наш замечательный. Работа, интернет, тебе гроза не помеха, ты не должен так себя вести. Hyundai i30N. Динамические характеристики. И вот они, пожалуйста. Да. С мотором 249 сил, а это тот же мотор, позвольте мне вам сообщить, что это ровно тот же мотор, ровно того же автомобиля. С мотором 249 сил он делает первую сотню за 6,4. 6,4. Но щенячий восторг все испытывают от версии в 275 сил. Но, дескать, вот это оно, то самое... То самое, что прям невероятно динамично. Разница, я вам сообщу, 0,3 секунды. 0,3. С мотором 249, 6,4. С мотором 275, 6,1. Цена 275-сильного. 2
350.
Ну, примерно то же. Ну, вот, вот если бы я вот так сейчас стоял и выбирал глазами, и мне нужно было взять автомобиль, пусть на каждый день, но с ярким характером, такую зажигалочку городскую. Но что бы я взял? Компактный хэтчбэк на механике переднеприводный, со всем вот этим вот. Или полноприводный, роскошный премиального сегмента седанчик, полноприводный на автомате за одни и те же деньги. Ну вот что бы я взял? Ну вот как вы думаете? Я думаю так же, как и вы. Помните, как тренер? Владимир Владимирович, я думаю так же, как и вы. Доброе
Алло,
утро.
Да, здравствуйте.
Слушаю, да, здравствуйте. Доброе.
Не нужен этот автомобиль никому. Это 100%.
Не, ну кому-то то есть... все-таки нужен. 15 миллионов человек. Если мы возьмем выборку в 15 миллионов человек, то извращенцев знаете, сколько здесь найдется? Даже если 1% найдется, это 150 тысяч человек. Так что нормально.
Ну, если только извращенцев. Лучше взять Genesis, конечно. Если, тем более, разгон тот же самый. Я не понимаю, почему у той маленькой легкой машинки такой же абсолютно разгон.
Азарт, там азарт, там звук, азарт, управление, там настройка подвески, действительно спортивная все, подвеска, рулевое все, азарт бескомпромиссный, понимаете? Вот это, кстати говоря, спасибо вам большое, вот это вопрос относительно того, какой параметр для вас в автомобиле, ну вот на какие параметры вы обращаете внимание, на какие нет, этот вопрос я, честно вам скажу, заготовил заранее, и сейчас я с вами стану его разговаривать.
Краш-тест.
В рамках краш-теста, вот, пожалуйста, информация о разгоне до сотни. Тихонком – это официальный дистрибьютор «Лада» в Москве, это сеть дилерских центров, опубликовал, почему-то Тихонком это публикует. Что это за новость, я не знаю. С каких-то пор дилеры стали публиковать официальную информацию о технических параметрах автомобиля, вместо того, чтобы это делало представительство. Я прямо даже... Даже прямо хочется, может, на АвтоВАЗ звякнуть и накапать на них. Но нет, не буду. Время разгона с 0 до 100 км в час для Весты со 114-сильным 1,6-литровым мотором Renault Nissan на вариаторе. На вариаторе. Разменяет сотню за 10,3 секунды. 10,3 секунды. Двигатель будет работать с бесступенчатой коробкой передач «Джатка». Мы называем это «Вариатор». И окажется едва ли не самой динамичной в тольяттинской линейке. И, потому что 122-сильные седаны на механике разгоняются на 0,1. «Веста Спорт» на 0,7 секунды. Двигатель уступает больше, чем 0,7 секунды. Я не понял. Сейчас я читаю эту новость. Так, значит, давайте еще раз. 122 лошадиные силы механическая трансмиссия набирает сотни всего на 0,1 секунды быстрее. Заряженный Vesta Sport со 145-сильным двигателем. Заряженная. То есть вот эта штуковина на вариаторе со 114-сильным мотором всего на 0,7 секунды будет медленнее Vesta Sport с мотором 145 сил и на механике. Как-то может быть, я не знаю. Что это за информация, тоже не очень понимаю. Но вот эти показатели, максимальная скорость, разгон до сотни, то есть динамика, крутящий момент. Расскажите мне, пожалуйста, вот что из ездовых характеристик для вас в автомобиле вы бы назвали приоритетом? Что, максимальную скорость, крутящий момент, общее количество лошадиных сил, разгон до сотни, торможение с нуля, точнее, сотни до нуля. Или цикл разгон с нуля до сотни, торможение до нуля. Или подобные упражнения, но только 5 раз подряд. По какому-нибудь там циклу Porsche. Но только там до 200 км в час нужно разгоняться. Что из этого всего для вас действительно имеет значение? Потому что, может быть, мы по эту сторону баррикад слишком много внимания уделяем каким-то параметрам, которые на самом деле, ну, на которые вы плевать хотели. Да, я слушаю вас. Доброе утро. Слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро. Здравствуйте.
Да.
Может быть, вы знаете, у меня очень мучает вопрос. Как вы думаете, почему Acura ушла с нашего рынка?
Ибо мы не покупали эти чрезвычайно дорогие автомобили при наличии конкурентов по той же цене, но более престижных и понятных для нас. Но это так, если да. В двух словах.
У меня просто она была и года три назад. RDX, Acura.
RDX, помню. MDX, да. MDX был вообще чрезвычайно хорош для семейных приключений и при этом ехал очень неплохо и рулился прикольно.
Нет, у меня RDX.
Я знаю, я про MDX говорю, который я тестировал. А RDX, он просто чуть меньше. Это одноклассник Купятова.
Да, и я его вот купил, помню, с полным фаршем сигнализации за 2 200 000.
Да.
Вот, и такая машина, ну такая вот классная была.
Прикольный, нет, согласен, конечно прикольный. Но, а помните еще, по-моему, ZDX он назывался? Это такая штуковина, как Honda Cross Tour или BMW X6, вот так по форме, такой прям космический вообще аппарат, футуристичный, как будто бы он вот сейчас трансформируется в десептикона какого-нибудь. Тоже классный автомобиль. Но проиграли сначала битву немцам, потом всем остальным премиальным, потому что, ну, странный дизайн на любителя.
Дизайн согласен, но такой движок прям лучше не встречал.
Абсолютно точно, железно. Но вот, к сожалению, конкурентную битву не выдержал автомобиль, потому что он либо должен был стоить значительно дешевле, либо все остальные должны были стоить значительно дороже. То есть разница между Акурой и немцами, большой немецкой тройкой, да даже и не немцами, а теми же японцами из премиального сегмента, тем же Лексусом, должна была быть какой-то ощутимой. Потому что в Акуре, мне кажется, в большей степени ты приобретал Хонду, чем Тойоту в Лексусе или Nissan в Инфинити. Не, хотя вот ну, здесь примерно та же самая история. Ну, вообще странно, да, почему Инфинити продолжает жить и относительно процветать, а Акура исчезла. Это все вопросы к ребятам из Хонды. Ну, как-то бизнес так был настроен. Коллеги, шторм-то будет? Или я все проспал, правнук Фрейда? Нет, вообще угроза шторма сохраняется сегодня до 18. Будем надеяться, что все это, перебдели МЧСовцы, но шторм обещан до 18. Да, я слушаю вас, здравствуйте, доброе утро. Доброе.
Здравствуйте, Роман. Руслан меня зовут.
Руслан, скажите, вот что из ездовых качеств автомобиля для вас имеет преимущественное значение, первостепенное?
Ну, скорее бы даже не из ездовых, а как чинить, как ремонтировать.
Это потребительские и уже эксплуатационные качества. А меня в данном случае интересует, потому что я вот эту новость почитал про Lada Vesta на вариаторе, ее динамику, и подумал, а не слишком ли мы много внимания уделяем параметрам, на которые нам, в общем-то, должно быть абсолютно наплевать, потому что все вцепились в эту скорость разгона до сотни динамику, а на самом деле доплевать вообще. Ведь важны ощущения, а ощущение разгона дает крутящий момент, а вовсе не лошадиные силы и уж точно секунды – это так себе параметр.
Ну, тогда, опять же, потребительский, наверное, количество лошадей, потому что налоги-то мы платим за лошади.
Это да, правда, действительно, да.
За остальное, я думаю, мы не особо не платим.
Ну, не платим. Ну, то есть, вы вот на такие вещи, там, за сколько ваш автомобиль набирает сотню или 60 км в час, на это вы особо не обращаете внимания. У вас какой автомобиль, кстати?
Фиолетово.
Какой у вас, какая модель у вас?
А у меня два. Вот хочу один избавиться. У меня Кашкай старенький, 10-го года. И взял вот я супруге на семью Весту Универсал СВ.
О, СВ.
Вот хочу от Весты избавиться.
СВ или СВ Кросс?
Нет, СВ.
СВ.
Разницы особо я не почувствовал. А
но визуально
зато 130,
Кросс прикольный.
130 тысяч больше.
Кросс прикольный, обвес такой, клиренс, он как кроссовер небольшой. А за что, зачем она вас достала так? Чего вы ее избавиться от
нее? А вот хочу просто побольше из-за того, что семья очень сильно увеличилась. Угу. И вот хотел бы у вас спросить, Роман,
давайте.
У меня есть такая дилемма. Старый Pathfinder или Mercedes R-класса?
О, как! Какие вы оригинальные модели выбираете прям.
Да.
Но я вам скажу, что R-класс хорош, безусловно. Но, елки-палки, обслуживание будет стоить денег. Pathfinder, Pathfinder. А почему такие оригинальные эти модели?
А семья большая, поэтому.
Ну, на большую семью, может, тогда автобус вообще нужно рассматривать. А сколько денег у вас на приобретение автомобиля? Сколько вы готовы?
Денег, ну, порядка где-то полтора.
Полтора миллиона. Большая
семья. Да, то есть.
Продавайте вторую машину тоже, одну берите на всех. Нет?
Ну,
тогда придется на общественном транспорте.
Нет, на каршеринге. Это... Нет, зачем? На каршеринге. Жена.
Нет, я живу в области. Далеко, в область не дают.
Вот, видите, вот мы и вышли еще на одну социально важную тему — распространение каршеринга в область. Потому что можно было бы размазать его и на область тоже. Правильно? Ну, в конце концов.
Да.
А вы бы пользовались, если бы у вас был?
Конечно.
Понятно.
Я зарегистрировался даже, но мне сказали, что там сколько-то километров от метро.
Ага, я понял.
Если же нет, соответственно, мой счетчик капает. Я сказал, ну, извините, тогда минус.
1,5 миллиона на что-то большое, и вы вот думаете об этом. Слушайте, ну, честно говоря, все равно, а какая большая семья? Вот сколько? Большая семья, в вашем понимании, это сколько? Двое детей или трое?
У меня трое детей.
Трое детей.
Да.
Не знаю.
Был один, а получился еще двойня.
Может, автобус все-таки, а? Вот я думаю, у меня, когда третий появится, я точно автобус возьму, железно. И потому что про комфорт и эксплуатация автобуса 100% говорят мне о том, что это самый идеальный вариант, оптимальный. Прям вот для жизни, для всего, чтобы пространство у каждого свое, чтобы багажник, чтобы вы все возили, велосипеды, коляски, все туда загружаете. Но автобус, я имею в виду, не мультиван какой-то там, не что такое, а тогда другой вопрос, еще перпендикулярный. Скажите,
да.
А может быть тогда какой-нибудь Galaxy или что-то такое вместительное, большое?
И это тоже я рассматривал. Вот мне жена постоянно подкалывает, говорит, бери автобус или маршрутку.
Вот, автобус. То точно, вот тут уже куча вопросов, точнее комментариев пришло, что вам нужен Старекс. Старекс с пробегом, с небольшим. Вот я тоже думаю, а почему не Старекс, к слову сказать? Потому что, ну, ведь это же классный вариант. Когда у каждого много места, когда у вас много места, когда перемещение по салону не нужно останавливаться, чтобы всех выпустить, чтобы один там что-то сделал. Они сами там распределяются, все. Пространство, все это. Может, подумаете про автобус?
Ну, как вариант, я уже рассматривал, то есть у меня есть, но вот
просто... Тем более у вас есть поддержка супруги. Я всегда говорю, самое главное, не стой в грозу под деревом, не стой, вот когда молнии. Там в гольф не играй тоже на поле с клюшкой металлической, не размахивай. И не спорь с женой в выборе автомобиля. Потому что ведь ты же потом будешь постоянно виноват во всех проблемах, если она твой вариант выберет. Пусть она сама ошибется и все равно сделает тебя виноватым, но внутри ты будешь понимать, что ты все равно, ну, все нормально.
Нет, насчет машины, она полностью мне доверяет все, поэтому...
Так, давайте, знаете как? Вот смотрите, я вот ваше... Давайте выберем три варианта. Три. Один из которых точно будет автобус. Ну, положим Старекс. Пусть будет Старекс. Окей, с пробегом. Угу. Еще два. Хотите оставить вот эти, Мерседес и Патфайндер? Они жесть какие экзотические. Прям вообще. Не берите R-класс. Он хороший. Но он... Да даже, может, и недорогой. Но обслуга будет прям требовать от вас. Это автомобиль высокого статуса. Он позиционирован как такой S-класс для корпоративных встреч. Ну, то есть, когда вам не одного-двоих нужно везти, а побольше людей, но с качеством S-класса передвижения. И зачем? Ну, вы представляете, сколько он будет вас денег сосать. Так что еще два варианта предложите окончательные. И сейчас быстро проголосуем для вас их.
Ну, вот Galaxy, наверное, еще.
Galaxy, Starex, Galaxy... И какой-нибудь кроссовер еще. Ну, не Pathfinder. Зачем вам внедорожник? Зачем вам рама? Вот это вот все. Или вы Pathfinder уже кроссовер рассматриваете, который?
Нет. Только старого кузова.
Что? Нет, зачем? Рама, внедорожник, тяжелый, неуправляемый. Нафига? Нет, это вообще не то. Нет, абсолютно. Что-то другое нужно, трехрядное. Давайте быстро придумаем.
Тогда Mazda 9.
Mazda CX-9. Такое? Ну или Kia Sorento какой-нибудь с небольшим, но за 1,5 месяца. Mazda CX-9. Все, оставили. Mazda CX-9, но с каким-то с каким-то пробегом. Нет, я сейчас еще посмотрю по ценам, что они означают. Мы в следующей получасовке. Давайте быстро этот краш-тест заладим с вами, потому что здесь уже не остается совсем время. Мы лучше потратим его на вот этот, на птичий полет, на высоту птичьего полета.
Моторы. движение.
И вот именно с этой высоты я вижу, что пока, во-первых, никакого шторма не случилось. Еще нет. Деревья не летают у нас вокруг окна. Ничего такого нет. Ни коровы, ни деревья. 558 тысяч автомобилей сейчас на дорогах столицы, а было 355 в начале часа. Скорость движения в центр, по направлению в центр, 33 километра в час. И в целом в Москве пока что... Пока что... 3 балла пробки, говорить не о чем.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, и это хорошо. И понял он, что это хорошо. 9 августа на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас во втором часе лучшей программы. Скромно так. О лучших друзьях каждого мужчины. Зовут меня Роман Щукин, и здесь мы с вами до 9. Так, ну что, краш-тест был обещан, и краш-тест состоится обязательно. Я сейчас как раз подбираю участников. Вот, и, честно говоря, с Galaxy, ну, так, немножечко, в целом, в общем-то, да. А почему с ним все непросто? А с ним все непросто, потому что автомобиль перестал к нам приезжать тогда, когда... Ну, в общем, много времени прошло с тех пор, много воды утекло, и вот теперь найти в нормальном состоянии и точно понимать, что это не что-то из такси, недавно вышедшее, убитое в хлам и совершенно не имеющее, ну, никакого права на существование, невозможно. Вот я прям вижу оклеенный один уже даже такси. 635 тысяч, 14-й год, 635 тысяч, но ради бога. Увольте, пожалуйста. Нет, конечно, такое брать нельзя. Вот насчет Galaxy, не знаю. Но давайте пусть это будет головной болью будущего владельца автомобиля, ладно? Вот мы просто так сделаем, что пусть это будет головной болью. А еще у нас там фигурировал CX-9 Mazda как один из конкурентов на, вот для приобретения. Но здесь нужно точно понимать, про какой CX-9 идет речь. Если про новый, то за полтора новый точно еще не возьмешь. Если про старый, но так это не эталон экономичности, прямо скажем. Автомобиль нет, не эталон совсем. Вот. Но зато его можно как раз вот в районе 1,5 миллиона. Я смотрю, 14-й год, 70 тысяч пробег. Всего-то навсего. И 1,4 миллиона. Даже, наверное, можно будет поторговаться. Что точно совершенно известно нам про CX-9, то, что это действительно вместительный автомобиль не только в своем новом поколении, в новой генерации, но и в предыдущем поколении это был действительно вместительный автомобиль. Помню я эту поездку семейную во Францию, где нас ждал Peugeot Expert в Париже, в парижском представительстве компании Peugeot. Вот, и там-то я был спокоен, что все вещи войдут туда. Мы ехали всемером, и багаж как раз 7 человек был, из которых 4 взрослых и 3 детей. Багаж 7 человек. И там про Peugeot я был спокоен, но в аэропорт тоже нужно было приехать на автомобиле. А всемером, даже заказав минивэн, все равно не усядешься. Это только если водитель с нами не поедет. Поэтому было принято волевое решение ехать на автомобиле в аэропорт и там его ставить на парковке. И вот тогда как раз CX-9 предыдущего поколения был тем автомобилем, на который мы туда и отправились. Может показаться удивительным, но тем не менее вещи всех 7 пассажиров, то, что 7 пассажиров сели в автомобиль, это нормально, но вещи всех 7 пассажиров тоже вошли в то, что называется багажником после третьего ряда сидений в CX-9. И И это было прикольно. Вот это на самом деле было очень классно, потому что вот именно в такие моменты, насколько я понимаю, и проявляются достоинства и качество автомобиля. Можно проверить, что называется, в боевых условиях, когда ты точно понимаешь, что справился. Все, справился. Вот есть четкое железное убеждение, что автомобильчик все это дело взял, да и потянул. Я знаю людей, которые к этому времени только пытаются обрести себя в пространстве и во времени. Ребята, всем остальным держаться и терпеть. А тем, кто только к нам пришел, это для вас пилюля бодрости и заодно тест низкочастотных динамиков ваших автомобилей, вашего автомобиля или автомобилей, или автомобиля, автомобилей, автомобилей. Я думаю, средние и высокие тоже будут протестированы. Росомаха сообщает: Шереметьево перед терминалом F. ДТП и пробка страшная. Kia Rio ушатал Prado. Это сбылась мечта всех Соляриса и Риаводов. Подрубить Prado немножечко. На всякий случай просто напомню, что терминал F, это означает, что и въезд в терминал E тоже перекрыт. Как туда попасть теперь? Через D. Если в D свободно, заезжаете в D и дальше по переходику. Если хотите совсем экзотично, в B и на автопилотируемом поезде приезжаете прямо в переход между D и E. Есть варианты обхода данной проблемы. Есть варианты. Николай Белов пишет: забирай выше, там не Prado подбит, там 200-й крузачок подбит. Вот это вот наглядное подтверждение, что двойка бьет туза. Двоечка бьет туза. Владелец крузака забыл об этом правиле. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется. Это наш Telegram-бот-мессенджер. Здесь я читаю вас и вижу ваши сообщения. Это, разумеется, если вы пишете эти ваши сообщения.
Моторы.
Все, поехали дальше. Еще у нас здесь какой-то, секундочку, был вопрос. Что думаю по поводу Nissan Murano? Вариатор 249 сил работает нормально? В приоритете комфорт в салоне и управляемость. Макс, работают сносно. Я не знаю параметров нормальности для вас, но сносно, вот с моей точки зрения, работают сносно, учитывая все то, что мы думаем про вариатор, что у него что-то всегда свое на уме, всегда желание раскрутить, вот если динамичный набор, раскрутить вот так, чтобы вот прям уже там, до 6000 оборотов. В данном случае нормально, сносно. Хороший мотор, прямо скажем. Я не знаю, вот не могу говорить о его надежности, но звучит хорошо. Вот, во всяком случае, звучит мотор хорошо. И приятно ощущать, что у тебя там, ну, как ни крути, но все-таки V6 под капотом, а не турбопищалка какая-то. Но комфорт в салоне, опять, что это комфорт в салоне? Шумоизоляция. Шумоизоляция нормальная, не роскошная. Но нормально, достаточное, соответствует статусу автомобиля. Вот статус, каким мы наделяем Мурана, не самый высокий, но и не самый низкий. Это уже не ширпотреб. Шумоизоляция нормальная. Сиденье американские, ну, под любителей гамбургеров. Большие такие сиденья, без ярко выраженных поддержек, без всего вот этого. А почему они такие? Потому что управляемость вообще не в приоритете для этого автомобиля. Вот если управляемость действительно имеет для вас значение, Макс, тогда нужно рассмотреть что-то другое, похожее на Кодиак. Если управляемость, острота и ощущение автомобиля, чувство, что делает автомобиль сейчас на дороге, важно, это Кодиак. Если так себе, ну, в общем, американские вот эти сиденья, они обусловлены тем, что ни у кого не должно возникать мысли, иллюзии, что Мурана можно динамично управлять, ну, драподрайверски, слалом, там, резкие перестроения, входы в повороты на высокой скорости. Ничего этого он делать не умеет и не любит, а не любит, потому что не умеет. И поэтому и кресла такие, они предполагают линейное, ровное, спокойное крейсерское движение на этом автомобиле. Поэтому решите, что для вас важнее. И если управляемость все-таки имеет принципиальное значение, подбирайте что-нибудь другое. 7 дней до отпуска, проезжая мимо М1, но пока только мимо. Валерий, держитесь, уверяю вас, это время пролетит быстро. Вчера ставил в машине включенные моторы. Второй день она с нами. Олег, хорошо. Это как мудрые родители начинают читать книгу. Как подсадить ребенка на чтение? Начинают читать книгу и в самом интересном месте вспоминают, что там надо посудомойку загрузить или стиралку разгрузить или еще что-то сделать. И книжечку на вот этом самом интересном месте оставляют у кровати. Так вот, ну. Ой, я сейчас отвлеку. Вот я вот тут закончил, вот тут. Видишь, вот это самое интересное место, да, я понимаю, вот здесь закончил. И уходишь, оставляешь. Вот надежда, что все-таки любопытство и желание узнать, что же там дальше, пересилит отсутствие желания читать. Вот поэтому Олег, мудрый родитель, подсадил и жену сейчас. Очень хорошо. Нафиг Galaxy, надо эксперт или джампер осматривать. Есть хорошие экземпляры, Гешефтмайер. Вы знаете, спасибо, что напомнили о краш-тесте, который до сих пор мы не заладили. Я намеренно сейчас сделаю его коротким, если вы не против. Вот поставлю штучку, которая длится ровно 4 минуты. Специальная музычка у меня есть.
Краш-тест.
И вот теперь мы проголосуем с вами. Все, мы определились. Нет, там, джампи или еще что-то. Автобусы мы рассматривать не будем. Нет, давайте мы так возьмем. Автобус в нашем понимании, несмотря на то, что H1... В данном случае я про H1 говорю, потому что Starex — это какая-то такая фигня. Считается минивеном у нас, ну, в классификации. Но мы будем называть его автобусом. А Galaxy как раз мы будем называть минивеном. То есть у нас в краш-тесте кроссовер, минивен и автобус. Вот это наша собственная моторная классификация, если вы не против. И тогда проголосуйте, пожалуйста. Препозиция какая? У вас трое детей. Жена, вы. Может быть, еще появится и животинка какая-то, потому что, когда столько детей, им нужно куда-то свою нежность сливать. А не каждый родитель это выдержит, и поэтому хорошо бы, чтобы собачка была. Коляски, ясное дело, велосипеды, все. Вот при этом раскладе мы рассматриваем все с пробегом. Это тоже важно, с пробегом. Денег 1,5 миллиона. Есть всего 3 варианта. Это условия краш-теста. Можно предлагать бесконечное множество вариантов, но голосование только по 3 вариантам. 3 варианта. Первый. Давайте начнем с высока. Автобус мы возьмем. H1. H1. Hyundai. 134-21-35. 134-21-35. H1. Hyundai. Galaxy 134-21-36. Это Ford. Ford Galaxy 134-21-36. Ну, там типа управляемость, комфорт, посадка. Все еще такой легкового автомобиля. При этом вместительность уже практически автобуса. Действительно, там, три посадочных места, в которые, если не очень большие кресла детские, то и три кресла могут встать. Ford Galaxy 134-21-36. И, наконец, кроссовер. Нафиг все эти автобусы, минивены. Вам нужен по-настоящему полный привод, клиренс, возможности. И это, конечно, в Mazda CX-9. 134-21-37. 134-21-37. Mazda CX-9. как вариант для семейного использования, но и в том числе для использования личного, с точки зрения практичности, зима, вот это вот все. 134-21-37. Mazda CX-9. Фактический выбор фактического слушателя, фактического автомобиля для не менее фактических задач. Это большое дело вы сейчас делаете, когда размышляете на эту тему. Может быть, каждый из нас небольшой профессионал в автомобиле, но все вместе мы единая нейросеть, которая действительно дает по-настоящему правильные, продуманные, прошаренные ответы. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Алло, Роман. Снова Григорий. Хотел бы вот нашему слушателю тоже вот помочь. Проголосовал я за Galaxy. Почему?
Почему?
Этим летом был опыт езды вот по Болгарии на автомобиле Volkswagen Charan. По сути,
да,
это одно и то же.
Ну, классно вообще.
Да, по сути, он был очень старый, 2000 года, с пробегом 360 тысяч километров, ну, вот шестером с детьми на нем ездили, на механике, 119 дизель. Офигенная машина. Удобство, дети, им было по кайфу вообще через багажник заходить на третий ряд, детские кресла становятся, трансформация салона замечательная, простора в машине много, ездит супер. Поэтому вот мне кажется, для трех детей и животинки, ну, прям вот супер вариант. И экономичный, и видите, сколько ходит уже он. Вот, проездил же как-то столько. Я думаю, там еще он по второму кругу.
Ну, в целом, да, понял, хорошо. Спасибо, спасибо, принимается. К сожалению, нет у нас Seat, не представлен. Дважды компания возвращалась, дважды покидала наш рынок. Сейчас даже намеков нет на то, что придет. К сожалению, хочу вам сказать, потому что ведь у Seat тоже есть Alhambra. Это, ну, как бы то же самое, но только в профиль и чуть прикольнее. Испанцы всегда делали чуть прикольнее, то же самое, что Volkswagen, но чуть прикольнее, чуть эмоциональнее, вот немножко чуть изысканнее. Вот такая история. H1 Hyundai 134-21-35, Ford Galaxy 134-21-36, Mazda CX-9 134-21-37. Мы говорим об автомобилях с пробегом, мы говорим о предыдущих поколениях. Каждый представленный в краш-тесте автомобиль — это автомобиль предыдущего поколения, не нынешнего, потому что нынешнее, ни один из представленных автомобилей за 1,5 миллиона в актуальном поколении не взять, к сожалению. Пока что 59-14-27. Вот так распределяются голоса. 58-15-27. Все равно. 27 CX-9, все равно 26 теперь уже. Лидирует, заметьте, с большим отрывом большой автобус. Вот такая история. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Здравствуйте, Роман. А вот у меня у сестры тоже трое детей, свекровь, муж, так сказать. И знаете, значит, была Volvo XC90, ну, предыдущая, очень хорошо.
Согласен.
И сейчас Explorer тоже очень хорошо. Они задние сиденья, третий ряд, одно место практически вообще никогда не складывают, потому что там практически всегда кто-то сидит.
Согласен.
Они добавок очень много, они такие верующие, то есть совершают паломнические поездки, ну, и нигде, где дорожка не очень. А так как человек за городом живет, как бы тоже удобно. То есть, ну, не грязь месить, а так, знаете, снег выпал, что-то такое. Вот. Так что вот тоже вариант.
Согласен. XC90, кстати говоря, вариант. И еще большое достоинство XC90, что у него дизельные моторы есть. Хотя автомобиль с пробегом, дизельный мотор, есть ощущение, что это... Нет, XC90 тоже хороший вариант, я согласен. Вот и если честно... Вот глядя на предложение, аж надо было пилот сюда, там, Хонду какую-то, вот, вместо CX-9, еще что-то. Я бы, вот, хороший вариант вы подсказали. Если бы на что-то заменить бы CX-9, так я бы, пожалуй, бы на предыдущее поколение XC90 и заменил бы. Но, правда, нужно точно понимать, что... Чрезвычайно архаичный автомобиль. Более 10 лет выходило вот это поколение, первое поколение XC90, более 10 лет, без каких-либо значительных изменений. Все изменения были сугубо косметическими какими-то, там, по интерьеру, по экстерьеру. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте, доброе.
Да, доброе утро, вот сейчас хотел позвонить в прямой эфир.
Вы уже здесь, у нас прям, вы сразу в эфир попадаете, поэтому давайте общаться.
Да, здравствуйте. Я вот хотел еще сказать, вот я тоже, как у нас многодетная семья, трое детей, вот, взяли себе автомобиль Chevrolet Captiva 2014 года, в полной комплектации ЛТЗ.
Ой, а не маловато места в Captiva для троих?
очень хорошо. Вот сейчас мы ездили в Иваново буквально 5 дней назад, туда-обратно. Трое детей, двое детей маленьких были в сиденье, в креслах сидели, и 8-летняя дочь сидела посередине. И очень рад, что в Каптиве еще заднее сиденье немножко откидывается назад, спинка ложится. И дети спали что туда, там 6 часов ехали, что одна 6 часов. И когда все приехали, я у детей спросил, они говорят, вообще все классно, и выспались, и чувствуют себя очень хорошо.
Круто.
Так что все очень понравилось, и машина очень нравится.
А сколько денег такое нынче стоит?
Вот я взял 2014 год, меньше миллиона. То есть в районе 900 тысяч.
Ну, это сейчас он столько стоит, правильно? 14-го года.
Да, это я вот покупал, грубо говоря, месяц назад.
14-й год, 900
тысяч. Да, полная комплектация, 19-е колеса, очень высокий автомобиль. Надеюсь, что и зимой не будет проблем, потому что живем тоже в области. До этого был седан, застревал постоянно на нем зимой.
Я понял.
Надеюсь, на 19-х колесах застревать уже не будем.
Все, понял, принимается, спасибо. Да, кстати говоря, нужно отметить, что относительно CX-9 есть слабое местечко в этом варианте. И это слабое местечко называется транспортный налог, потому что 277 лошадиных сил. И расход топлива тоже, если честно, не самая сильная сторона CX-9. Поскольку здесь голосование у нас честное, и по чесноку нужно говорить не только о достоинствах, но и о недостатках автомобиля. Потому что CX-9 там... Едешь как овощ абсолютный, в ручном режиме коробку автоматическую перещелкиваешь быстро-быстро-быстро, чтобы добегать до 6-й передачи, до самой экономичной. Все это вот вверх, расход 17,5. Отвязно стартуешь на всех светофорах, ни в чем себе не отказываешь, топишь просто как придурок какой-то. Расход 18,5. Ну, то есть, как бы ты ни ездил, все равно расход не будет у тебя микроскопическим. И транспортный налог 277 лошадиных сил. Об этом тоже нужно помнить. Все, я остановлю голосование, если вы не против. Еще пару звонков приму в обсуждении этой темы, но голосовать уже не нужно. Хотя нет, отвечу. Кто-то спросил здесь, а как проголосовать за все три варианта где-то? Кто у меня? Только Pajero, есть еще Toyota. Нафиг Galaxy, надо Эксперт или Джампи, да. Евгений пишет, что я не читаю. Читаю, Евгений. Вот это сообщение, где вы написали, что я не читаю, именно это сообщение, прикиньте, я и прочитал. Пишите все равно что-то важное. То есть, ну, пишите важное в каждом сообщении. Даже если вы недовольны, что кто-то там что-то не читает, сначала ругнитесь, а ты не читаешь. А потом все равно напишите сообщение. Вот видите, глаз упал на это сообщение, и я больше ничего не могу понять, что вы хотели сказать. А, вот, нашел еще одно. Когда начнут продавать новый RAV4 и будет ли гибрид? Я на ваших изумленных ушах здесь несколько раз набирал компанию Toyota. Вот есть несколько компаний, которые делают относительно прикольные автомобили в разной степени прикольности, и по разным поводам эти автомобили можно назвать прикольными. Ну, по-разному. Там, у одной компании автомобили прикольные, динамичные, умные, очень-очень круто рулящиеся, то есть драйверские удовольствия получаешь, невероятные, и они все такие немецкие, называется компания BMW, но странное отношение с департаментом пиара и маркетинга, странное, и это приводит к тому, что...
Алло,
Наталья!
Доброе утро.
Наташенька, привет. Это Щукин, если ты еще помнишь мой телефон.
Роман, доброе утро.
И мой голос. Наталья Астафьева, она из Тойоты. А я сейчас хотел обвинить тебя и всю Тойоту, что вы снова не отвечаете на звонки, потому что я несколько раз звонил и не дозвонился. И вот я говорю, что есть BMW, которые любят блогеров больше, чем журналистов. И думаю, сейчас скажу. И вот есть Тойота, и тут ты берешь трубку. Я очень рад тебя слышать. Мы 100 лет не слышались с тобой. Прям вот как...
Это правда.
Как
но
в целом.
Скоро увидимся, я надеюсь.
Я очень надеюсь. Во-первых, хочу поздравить вас, наконец, с Супрой, потому что это супер. Это прям вот реально супер. Я вот месяц назад был в Гудвуде, и там на стенде Toyota Supra собирала прям реальные, прям вот толпы вокруг ходили, все смотрели, смотрели. Казалось бы, искушенные такие...
17 лет ждали, конечно.
Да, да.
Интерес.
И вот прям действительно люди ходили, казалось бы, ну как бы, ну уже, ну показан, все нормально, все знают. И все равно собираются люди, и при том, что рядом гоняют по треку там всевозможные ламборгини и все что угодно спортивное, а Супра собирает людей. Но я не по этому поводу. Уже неоднократно, и первый раз, когда я звонил, не дозвонился, вопрос был про RAV4. Люди уже пилят меня на кусочки, когда, наконец, RAV4 официально стартует в России.
Это точно этой осенью. Более того, в конце августа мы раскроем первые подробности о том, каким он будет, с какими двигателями, какие новые технологии применены в RAV4. Ну, буквально осталось чуть-чуть. Вот. А потом, вскоре после объявления технических подробностей, объявим старт приема заказов.
А потом наши любимые. Тест-драйв, пресс-тур. И что-то такое. Но я уже вписался, скажи, пожалуйста, уже в это дело.
Конечно, да, я уже записала в книгу.
Хорошо, спасибо большое. Наташенька, хорошего тебе всего. Сегодня синоптики МЧС обещают ураган. Не паркуй свою Тойоту под деревьями и рекламными щитами, ладно?
Хорошо, договорились.
Все,
спасибо,
давай, Анна. Хороших выходных предстоящих. Спасибо, Наталья Астафьева, она рулит пиаром в Тойоте. И вы слышали, RAV4 уже этой осенью, братцы.
Моторы.
8.36, пятница. Я на всякий случай просто сообщу вам главные параметры этого утра, но так, чтобы сразу день задался. Пятница, 8.36. 642 471 автомобиль прямо сейчас на московских улицах и дорогах. 355 779 их было полтора часа назад. 29 км в час скорость движения по направлению в центр, и в Шереметьево у терминала F «Солярис» рубанул 200-й крузак. Помните, как у Сплина «Запорожец» наконец обогнал 600-й? Вот это вот мечта автовладельца. Здесь «Солярис» наконец подрезал Land Cruiser 10. Ну, серьезно, я надеюсь, там без пострадавших, и все отделались просто этим оформлением Европротокола, там, каска, ОСАГО и все такое. Честно, а то сейчас окажется, что там что-то серьезное, а я здесь ерничаю. Я никого не хотел обидеть. 56-17-27, итоговый протокол по столкновению, по сегодняшнему нашему краш-тесту. Это краш-тест был интересен еще и тем, что мы помимо фактического столкновения моделей и брендов, мы еще сталкивали классы автомобилей. И здесь мы видим, какой класс автомобилей вам кажется приоритетным для семейного использования. И вот опираясь на эти 56% Старекса, точнее H1, 56%, я еще раз хочу вот этим голосованием и этим результатом проиллюстрировать наши... вот какое-то наше исконное умение любить и не покупать. То есть любить одно, а покупать другое совсем. Это какая-то... Если бы я был медиком, хорошо, что я не медик. Если бы я был медиком, я бы назвал это шизофренией. Ну, как бы раздвоением сознания. Любишь одно, а покупаешь почему-то другое. Не то, что любишь. Зачем? Ну что, садомаза какой-то. То есть, исходя из этого голосования, для семейного использования вы очень любите и очень советуете автобусы. А покупаете при этом все равно что-то другое. Почему? Казалось бы, при том, что цена одинаковая. Я сейчас пробил каждый из автомобилей. И CX-9, и H1, и Galaxy. Но Galaxy дешевле, но CX-9 и H1 примерно одного года стоят примерно одинаковых денег. Ну, примерно одинаковых. Там в районе 1,5 миллиона можно найти вариант какой-то. Можно. 14-го примерно года. 14-го. 56% автобус. 17% минивэн. Это Ford Galaxy. И 27% кроссовер. Mazda CX-9 предыдущего поколения. На месте CX-9 легко мог был бы быть Volvo XC90 предыдущего поколения. И это тоже было бы хорошо. H1 очень хорошо берут, много знакомых брали, но БУ не новые. Видимо, на старые... на старте слишком дорогой был. Кэнди Бум. Вы знаете, я думаю, что отчасти, потому что новый на старте дорогой, а еще потому, что в этом сегменте все-таки игроки появились за последние годы, появились интересные игроки в этом сегменте. Space Tourer от 1,649 мне присылают здесь картинку. что это дизельный 1.6 механика передний привод. Ну, даже может быть, очень даже и быть. Если это так, ну, тогда это совсем прикольное предложение. Но, знаете, в ситуации, когда ты берешь пустой стартовый Space Tourer, есть некий психологический момент. Ты же, когда придешь его забирать в дилерский центр или выбирать, ты же посидишь в комплектации бизнес, ну, в хороший. И ты же посмотришь на эти раздельные кресла второго ряда, которые поворачиваются. Их легко можно оттуда удалить за несколько секунд. Вообще из салона. Ты же посмотришь на это все. На панорамную крышу потрясающую, когда прорези с двух сторон идут через всю крышу. Ты посмотришь на все на это, и ты захочешь его. Вот именно его ты захочешь, а не вот этот пустой, который прям. Starex 5 лет ржа пошла, у Galaxy железо лучше. Это важная составляющая для любого автомобиля. Виктор Экскаватор. Спасибо вам за комментарий. X3, 20D, остальные хлам в сравнении, Ярослав Олегович. Немного однобокое мнение, но тем не менее. Вы пишете, я читаю. У нас вот такая причинно-следственная связь. Вы пишете, я читаю. Поэтому сейчас я читаю все, что вы пишете. Даже если ваше сообщение в эфир не попадает, будьте уверены, я глазами пропускаю через себя все сообщения. Когда выйдет аналог Тревелера от Opel, он вроде бы будет доступен в полном приводе. Вот должен Opel вернуться к нам на российский рынок. Да, вернуться с автобусом, с одним. Ну, в смысле, по спецификации я не очень готов комментировать, что там будет полный привод, не будет полный привод. Но, тем не менее, мне кажется, ждать появления Opel в то время, когда у нас есть то же самое, вот ровно то же самое уже представлено, и уже совершенно железное и четко понятно сервисное обслуживание, дилерские центры, сеть покрытия, все это налажено, логистика. Я не вижу смысла. Я вижу смысл только в том случае, если Opel придет и начнет жестко демпинговать здесь рынок автобусов. А этого не случится. Он придет, и цена будет в рынке. Поэтому, ну что, ну как бы, ну я бы не ждал, честно говоря. Как сегодня с погодой, Котельники Лайф? Идите в Инстаграм ко мне и смотрите, как сегодня с погодой. Первый раз я написал прогноз погоды в Инстаграме сегодня, да. Автоводитель через УТ, заходите, потому что там и китайские гости тоже присутствуют, с которыми вчера я провел весь день, и сегодня еще проведу тоже весь день. Китайские гости приехали в Москву для того, чтобы знакомиться с китайским автомобилем. Это вот если нужна какая-то шизофреническая ситуация, то вот вам шизофреническая ситуация. Китайские журналисты и блогеры приезжают в Москву, чтобы знакомиться с Havail F7 и снимать про него обзорчик. Нормально? Нормально, считаю я. Таким образом, мы должны отправиться куда-нибудь в Швейцарию для того, чтобы там обнаружить Lada Vesta и снять там про Весту какой-нибудь обзор. Ну, я так думаю. Вот, но... Не, на самом деле это наш ведь российский автомобиль Havail F7. Наш российский, исконный автомобиль. Я помню еще в Владимире, это ясно солнышко писал, «Иначе будет тебе Havail», писал он тогда кому-то из своих конкурентов. Нет, если серьезно, нормальный автомобиль, я вчера еще раз убедился в том, что китайский автопром прямо идет нога в ногу со временем и семимильными шагами развивается, и уже совсем скоро будет то самое время, когда китайцы повторят кандибобер, который исполнили корейцы на нашем рынке, и вообще в целом в мире. Все считали их ведрами, и потом вдруг бамс, а они самые продаваемые автомобили в России, и потом бамс, и у нас здесь половина рынка корейская, и все остальное. И не только у нас, но и во всем мире. В Штатах корейцы ровно настолько же популярны и составляют, если не большее количество в процентном соотношении общего трафика, это корейские автомобили. Так, скорее всего, в Германию и обозревать Нивушку. Да, Виктор Экскаватор, конечно, да, Нивушку и в Германию. Видел на дороге Havail, очень достойно выглядит, Виталий. У Havail F7, кстати говоря, если бы меня спросили, и я сказал, помимо психологических субъективных причин для критики, есть объективные. И объективно это все равно субъективно. Но тем не менее. Ребят, российское представительство, слушаете же вы ведь сейчас. Ну, проработайте вопрос изменения логотипа. Во-первых, Хавейл сзади на крышке нормально, но типа в тренде. Ну, вроде нормально. Но Хавейл впереди, вот эта нашлепка, это... Вот есть две нашлепки абсолютно нелепые. Первая нашлепка — это экран мультимедийной системы в Рено Аркана. Ощущение, что автомобиль сначала сделали, а потом стояли долго и смотрели на интерьер, ну или что-то... Ребят, что-то мы упустили, что-то здесь еще должно было быть. Здесь что-то должно было быть еще. Мать честная, экран мультимедийщики! Точно, забыли. И такие... Пиу, сверху налепили. Я думаю, что если его отодрать, может быть, там снизу что-то даже и есть под ним еще. Это как вот начинаешь снимать старые обои в старой квартире, и там под ними находишь еще обои, потом газеты какие-нибудь 64-го года. Вот это вот все. Так и там, может, под экраном что-то находится. Но он там абсолютно инородный. Такой, просто поставили его сверху, и все. Вот ровно такая же нашлепка на решетке радиатора у Хавейл. Хавейл написано. На таком выпуклом каком-то ромбе. Ну, зачем? Должен быть логотип. У компании должен быть логотип. Нельзя компании называть себя своим именем и писать это имя на решетке радиатора. Ну, как выглядел бы Audi, если было бы написано Audi на решетке радиатора? Ну, даже прекрасным шрифтом. А Land Rover, если бы было написано Land Rover... Ну зачем это все? Нет, должен быть логотип у компании. И на решетке радиатора должен быть логотипчик. И ровно этот логотип должен быть на руле. Потому что когда садишься за руль, классный руль, немножечко скошенный даже, что говорит о динамичности автомобиля. Все вот это вот и прямоугольная алюминиевая штучка на руле, на которой написано «Хавейл». Немножечко патриотом попахивает, УАЗом. Не в очень хорошем смысле слова. Не очень хорошем смысле слова. Вот это все равно, что патриот написано было бы. Это неправильно. То есть эстетически у меня претензии к внешности автомобиля вот только в этом, если говорить. Ну, там есть еще, но это поменять гораздо сложнее. Это уже нужно в конструкцию автомобиля внедряться. А придумать логотипчик какой-то... Ведь делаете же вы для России совсем иные названия моделей автомобилей, и потом эти названия лепите на автомобиль. Чего стоит один только наш Терамонт, который на самом деле Атлас. Я имею в виду Volkswagen. И еще есть другие примеры. Поэтому Хавейлу нужно что-то придумать. Ребят, вам точно железно нужно что-то придумать, тем более, что вы уже заявили о серьезности своих намерений относительно российского рынка. Тогда делайте для рынка логотип. Да, доброе утро, слушаю вас, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Вы уж извините меня. А вот там распространенные электромобили, они к нам как бы не хотят вот зайти. И еще один вопрос. У них вот как бы у нас вот отверочный, как, ну, практикуется отверочный сбор, так сказать, иностранных, так сказать, автоконцернов.
Да.
А вот, допустим, у них 600 там километров в час вот эти электропоезда, то есть у нас как бы отверочное производство, так сказать, они не планируют, так сказать, развивать. Вот.
Ну, вы же понимаете, что в поездах, в вопросе поезда, сделать сам поезд, это полдела. Для поезда, который идет 500 километров в час, нужно сделать еще и всю инфраструктуру, и саму дорогу, по которой он будет идти с этой скоростью. Поэтому тут такое дело. Что касается электромобилей, ну, не знаю, тут, ну, готовы ли мы к электромобилям, понимаете? Инфраструктуры нет, но, как показывает опыт компании Toyota, это только отчасти проблема. Потому что вот мы вчера буквально с вами обсуждали этот вопрос. Toyota сейчас в Европе продает уже половина продаж европейских Toyota, это гибриды. А теперь поставили новую амбициозную цель – перейти вообще на электрические автомобили. То есть вопрос уже не о том, сколько будет ДВС, а во сколько гибридов. Вопрос в том, что все электрическими будут. Вот это вызов. И специалисты Toyota утверждают... Но сложно просто так людей заманить в электромобили, поэтому мы должны еще разработать стратегический план по развитию инфраструктуры, заправочных станций, быстрой зарядки и всего остального. То есть вместе с автомобилями, если есть у компании желание развивать продажи электротранспорта, приходит и инфраструктура. Почему это делается в Европе и не делается в России? Ответ предельно прост, но на самом деле он не простой, он сложный, глубокий, многослойный, но если вот так вот по-обывательски, потому что европейское правительство, конечно, уважает бизнес автомобильный и все на свете, но также оно уважает и экологию. и экологические нормы, которые сейчас существуют в Европе, в принципе, сводят на нет вероятность создания ДВСов, которые бы соответствовали этим нормам. Все. А нормы чем дальше, тем более жесткими становятся. И понятно, что все исчерпали возможности ДВС по экологичности. Но еще экологичнее не сделаешь, а нормы ужесточаются. Поэтому хошь не хошь, но ты либо вали с рынка, а этого не сделает никто, потому что рынок чрезвычайно большой и привлекательный. Либо соответствуй нормам. А что это значит? Привози гибриды сначала, а потом вообще электромобили. А что это значит? Ну, значит, надо их продавать. Ну, ты либо уходишь, либо должен их продавать. Все, тут такое дело. А значит, чтобы они были конкурентными по цене, их нужно делать в Европе, а не в Японии. А значит, чтобы после того, как ты его произвел, его кто-то купил, человек должен понимать, что он может его эксплуатировать нормально и комфортно, а значит, сеть зарядочных станций должна быть, ну и так далее. Существуют ли такие же жесткие нормы в России? Не знаю. Я аккуратно скажу. Ну, я не знаю, может быть, и существует, но я о них не слышал. А таких же жестких. Население Земли растет одновременно, растет и потребление ресурсов планеты. Это возвращаясь к экологическим инициативам европейского правительства, стандартам и всему остальному. Безграничная вода какая-то, к главному. Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата опубликовала накануне доклад, посвященный изменению климата. Ну, группа такая. Влиянию изменения климата на использование поверхности планеты. Над этим докладом более 2 лет работали 103 специалиста из 52 стран мира. В центре внимания ученых оказалось взаимное негативное влияние воздействия изменения климата, почвы, леса и так далее. По оценкам специалистов, в случае повышения средней глобальной температуры более чем на 2 градуса по Цельсию, 2 градуса глобальная температура, плодородные земли превратятся в пустыни, произойдет разрушение, построенное в районе вечной мерзлоты инфраструктуры, засухи, экстремальные погодные явления начнут угрожать выращиванию и производству продуктов питания. Это значение в 2 градуса по Цельсию является максимальным, прописанным в соглашении участников климатического саммита в Париже. Там же и Россия в этом участвует. Ну и так далее. Это я к чему все? Это я все к тому, что «Интерстеллар» — это только отчасти фантастика, и все вот эти вот фильмы, где мы исчерпали ресурсы, где нас слишком много, где нам нечего кушать, и все то, что считалось фантастикой до недавнего времени, судя по всему, обретает вполне осязаемые очертания. И поэтому сегодняшнее предупреждение, и вообще это лето, и то, что мы видим здесь у нас и в Европах, где во Франции до 45 градусов выше 0 поднимается температура. Это, может быть, напоминание нам еще одно, что, ребята, может быть, как-то, ну, уже завязать копаться в этих вопросах, там, не знаю, каких-то принадлежностей, каких-то областей к чему-то, в каких-то вопросах, безусловно, принципиальных, геополитических, там, еще чем-то, а посмотреть по-серьезному на глобальную проблему, которая, в общем-то, угрожает в планетарном масштабе нам, а вовсе не в масштабах каких-то там государственных границ. Но, конечно же, это заявление так и останется просто заявлением. Мечта останется мечтой, и когда мы серьезно займемся этим вопросом, будет, как всегда, уже слишком поздно. Поэтому, сломя голову, запрокинув подбородок вверх, мы несемся на всех парах к нашему концу. Да, 667 тысяч автомобилей сейчас в столице. Я еще раз коротенько напомню вам о динамике прироста автомобилей населения. 355 тысяч было еще совсем недавно.
Моторы. Автопром.
И вот, наконец, новости самой, что ни на есть, автомобильной промышленности прямо сейчас. Сколько успею, столько вам и дам этих самых новостей. У нас здесь есть немножечко сообщений. Во-первых, где у меня во-первых? Вот у меня во-первых. Появились подробности о новом Land Rover Defender. Внедорожник обретет совершенно какие-то невероятные настройки полного привода, усиленные элементы подвески. построен на модернизированной платформе Discovery. За доплату будет предлагаться с пневмоподвеской. Наконец, Defender станет современным автомобилем. А, что у него там? Подвеска еще для тестирования используют роботизированную платформу, позволяющую воспроизвести движение автомобиля в трехмерном пространстве. За несколько недель можно сымитировать 240 тысяч километров пробега в самых экстремальных условиях. Вот каков он, Defender. Когда? Но уже есть вопрос, когда вы его покажете? Есть ощущение, что уже в этом году он будет показан. К вопросу о, об этих самых, как их называют, к вопросу о горячих хэтчбеках. Вот мы здесь сегодня уже упоминали i30N от Hyundai. И вот новость пришла из недр немецкого автогиганта. Завод Volkswagen в Вольфсбурге готовится к запуску производства 8-го поколения Golf, в связи с чем сборка Golf R нынешнего 7-го поколения свернута. И все. И развернется ли она дальше, этого никто не знает, неизвестно. Так, автомобили-бестселлеры у нас появились. Я хочу быстренько дошагать до первой позиции, а у меня пока что здесь только 25-я позиция. Сейчас, секунду, я дошагаю рано или поздно. Сейчас мы посмотрим, кто у нас в июле был самым популярным. Это, знаете, нужно сказать, некая лакмусовая бумажка вообще всего, всего, включая экономику и все на свете. Это рейтинг продаж автомобилей по России. Накануне он был опубликован. Самые продаваемые автомобили июля в России. Первое место. Audi A7. Возможно, где-то в параллельной вселенной вот так и обстоят дела. Audi A7 самая популярная продаваемая модель. У нас Lada Granta на первом месте с результатом в 10 652 автомобиля. И плачевности ситуации добавляет динамика роста продаж. В 2018 году было продано 7599, а в 2019 10652. Почему? Потому что Гранта вышла в следующем невероятном поколении и качественно изменила свое техническое оснащение? Нет. Нет. Просто Гранту стали покупать те, кто раньше планировал приобретать что-то другое, наверное, чуть выше статуса. А сейчас Гранточка. 8937 Вест было продано в июле 19-го, 8991 в июле 18-го. Здесь примерно тот же уровень продаж сохранен. И это вторая позиция по популярности и по продаваемости автомобилей в России. Лада Веста. Третье. Kia Rio. Так, насколько Rio отстает? 7171 штука. Нормально. Hyundai Creta, четвертое место, самый продаваемый автомобиль в России, четвертый самый продаваемый. И судя по тому, что он кроссовер и перед ним не было кроссоверов, могу сказать смело, самый продаваемый кроссовер Российской Федерации в июле 2019 года, а заодно и в июне, а заодно и в мае. Hyundai Creta, 5410 автомобилей продано в 2019, в июле 2018 5309. Небольшой, но все же прирост наблюдается и продаваемости, и популярности автомобиля. Еще один Hyundai, в данном случае Solaris, на пятом месте, 4683. Упали продажи. В июле 18-го 5351 было продано Solaris'ов. Но, тем не менее, пятое место. Дальше, если вы позволите, я не буду останавливаться на количестве проданных штук. Просто буду говорить вам, кто следующий. Следующий Volkswagen Polo Sedan. Далее Lada Largus. После этого Kia Sportage. И это восьмое место. На девятой позиции Toyota RAV4. На десятой Skoda Rapid. И это довольно странно. Polo Sedan высоко, а Rapid только на девятой позиции. Хотя я бы, честно говоря, думал, что Rapid должен быть, ну, чуть популярнее. На десятом месте, а уже на одиннадцатом. Подождите, а Rapid это десятое? Нет. Rapid 10 или 9? Да, 10 Rapid. 11 Toyota RAV4. Потом у нас Volkswagen Tiguan. Рено Сандеро Степвей, еще Дастер, как-то сильно подпросел Дастер немножечко, потом Лада X-Ray, ну и так дальше. Дальше уже нас не интересует. Главное, что мы видим десятку самых продаваемых автомобилей Российской Федерации, и эта десяточка, она, ну, какая есть.
Моторы в движении.
Ребят, продвижение, да нормально все, 4 балла пробки в Москве. Вы самое главное помните сегодня штормовое ураганное предупреждение от МЧС. И про транспорт, деревья падающие, обрыв проводов, все это вы и так знаете. Но на всякий случай еще раз советую. Собираетесь, ведь вы же собираетесь отчалить, правильно? В All-Inclusive турецкий. Ну, август же, понятное дело. На всякий случай пробивайте. Чартеры и так у вас не самые надежные рейсы. А сейчас вот с этой погодой могут быть изменения в графике. Онлайн-табло аэропортов центральных московских вам в помощь. А я пойду в эти выходные. У меня зонт есть с собой, переносной свой рекламный щит, который постоянно будет падать. Меня зовут Роман Щукин. Держитесь там.
Моторы.